Ну что ж, если уж говорить о покаянии, то нельзя не сказать о том, что такое крест для христианина. Если покаяние – это исправление жизни своей, сначала ума, а потом и сердца, а потом и всех внешних своих дел и обстоятельств, то есть исполнение Божьей воли, которая изложена в заповедях Христовых, то вот нельзя здесь не сказать о кресте. Каждый христианин должен нести свой крест, подражая своему учителю, основоположнику веры, Христу. Ведь он, крест, вынужден был претерпеть, взойти на него, пострадать и умереть. Таким же образом и каждого из нас Христос призывает к несению своих крестов, если мы христиане, если мы хотим соответствовать этому высокому званию, если хотим оказаться вместе со Христом там, куда взошел Он после распятия, после смерти и после своего воскресения. Для этого здесь, на земле, как нам говорит Церковь, мы должны подражать Христу, мы должны нести свои кресты. И вот что такое наш крест христианский? Вот давайте с этими поразбираемся. Сегодняшнее Евангелие начиналось со слов «Иже хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой, и по мне грядет». Это Евангелие от Марка, глава 8. Но вот если мы посмотрим чуть-чуть раньше, после чего последовали эти слова, то нам тоже будет очень важно это знать. После чего Христос сказал вот эти самые слова. Очень важные слова, которые теперь нам всем, как заповедь, важнейшая, серьезнейшая заповедь. И вот давайте чуть-чуть раньше прочитаем, что было в Евангелии, какой момент предшествовал вот этим словам. Христос спрашивает своих учеников, «За кого вы меня принимаете?» Но сначала спросил, «За кого меня считают в народе?» Ученики сказали, кто за Иоанна Крестителя воскресшего, кто за Илию, кто за другого какого пророка. Тогда Христос спрашивает, ну а вы за кого принимаете меня? Петр, как самый горячий и любящий из всех учеников, сказал ему в ответ, ты Христос. Тот Христос, которого Священное Писание Ветхого Завета обещало уже много-много веков тому назад, приход которого в мир. Христос – Спаситель, Мессия, которого обещал Бог-Творец, изгоняя первых людей из рая за совершенный тот самый первородный грех. И вот этого обещанного Мессию, Спасителя Христа, человечество ждет несколько тысячелетий. И вот Петр, как и все другие ученики, знают, что обещан приход Мессии Христа. Он и говорит, это ты, ты Христос. У Петра нет никаких сомнений, он уверовал. Поскольку уже долгое время находится со Христом, уверовал и от имени всех учеников говорит «Ты Христос». Христос в ответ запретил им, чтобы никому не говорили о Нем. И начал учить их. То есть, как бы, если уж вы говорите, что я Христос, тогда слушайте, что я вам скажу, говорит Он. И посмотрите, какую страшную вещь Он говорит своим ученикам после этого признания, что они Его признали Христом, какие страшные Он им говорит слова. И начал учить их. Что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Вот он говорит, если вы принимаете меня за Мессию, за Христа, я пришел вот для этого. Я вот совершив такие благодеяния невероятные, которых еще мир никогда не видел, совершив такие чудеса великие, которые не свойственны были ни людям, ни пророкам, никому, даже ангелам не свойственны были. Я, говорит, должен буду быть отверженным старейшинами народа, в котором я же и благодетельствую. И книжники, и фарисеи, и учителя народные отвергнут его, возненавидят его и будут желать его убить. И мало того, он будет предан в руки их и будет убит. Вот Христос, которого признали Христом, его ученики, говорит такие страшные слова им, что если вы верите, что я Христос, то вот этим моим словам вы должны поверить. Как бы ни воспринимал ваш слух, что бы ни говорил вам сейчас ваш ум, что бы сердце ваше сейчас не чувствовало после этих слов, так будет, говорит Христос, потому что вы сами признали, что я Христос. Я для этого и пришел в мир, и в моем слове нет никакой лжи. И в третий день воскреснуть, добавляет. Но это уже уши учеников не слышат. Потому что их потрясает предыдущее. Их потрясает то, что он должен быть отвергнут и убит. Как так? Такой благой, такой человеколюбивый, столько добра сотворивший всем, как он может быть убит? Потом у него же сила, невероятная сила. Морю приказал, ветру приказал, легион бесов изгнал, мертвых оживил. Такая сила, такой еще никто не видел на земле. Ведь он же от Бога, ведь он же Сын Божий, они же ведь и это признают теперь, признавая его Христом. И вдруг говорит, что его должны убить. Ум человеческий не воспринимает этого всего. Ученики не могут этого понять. Это невозможно. Они говорят, как так, Господи, да не должен ты пострадать, мы тебя так любим, ты такой хороший нам, любезный, ты такой милостивый. Неужели такое может произойти, что тебя могут убить? Да потом, как же ты не будешь сопротивляться, что ли? В твоей власти весь мир. Как ты так предашь себя на смерть? Из чего вдруг? И говорил он об этом им открыто. То есть не шепотом как-то, не в тайне, а открыто при всех сказал, что ему надлежит быть убитым. Так, чтобы тогда, когда это произойдет, чтобы они не ужасались, не удивлялись, не разбегались бы кто куда и не потеряли бы веру. Если уж сейчас они поверили в него, как во Христа, чтобы потом они веру тоже не потеряли. Поэтому открыто говорит специально. Но что сделал Петр? Посмотрите, как поступает человек. Человеческая реакция на все услышанное. Петр реагирует по-человечески. У него нет еще того духовного разума, которым бы мог он осознать, с какой целью Христос пришел в мир. Вот Петр видит чудеса, видит благодеяние, видит невероятную силу во Христе. Власть над жизнью и над смертью, над бесами. И поэтому ум его не может взять себе в толк, зачем надо убитым быть, для чего надо умирать. Им так хорошо со Христом, что они не могут себе представить, что когда-то с ним можно расстаться. И вот Петр, который смутился от этих самых слов, отзывает Христа в сторонку и начинает ему прикословить. То есть говорит слова, которые вступают в противоречие, которыми он вступает в противоречие со Христом. И что он говорит? Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, это Христос уже отвечает, когда Петр противоречит ему, в другом Евангелии тут, там есть такие слова, «Благ ты, Господи, да не будет тебе такого! Не может быть, чтоб ты позволил такому быть!» И вот тогда уже Христос, обратившись ко всем другим ученикам, увидев в Петре, что он выражает мнение всех, что по этой любви человеческой он не может согласиться с тем, что надо быть убитым Христу, не может пережить даже в мыслях подобного и хочет уберечь Христа от смерти, и уговаривает его, не отдавай себя, Господи, на смерть, мы тебя так любим, ты нам так дорог, не иди на крест. И тогда Христос воспретил Петру, сказав, какие страшные слова сказал Христос, отойди от меня, сатана. Кому сказал? Петру, любимому ученику, самому горячему из всех, самому любящему Христа. Тому самому Петру, который сказал, ты камень, и на камени сем основаю церковь свою, построю церковь мою. Петру, которому потом сказал, если любишь меня, иди паси овец моих. С него началась церковь Христова. Этому самому Петру он говорит, отойди от меня, сатана. А почему так? Потому что ты, Петр, думаешь не о том, что Божие, но думаешь о том, что человеческое. И вот это наше с вами человеческое Христос называет сатанинским. «Отойди от меня, сатана». Почему, как человеки, мы сроднились с сатаной? Вследствие греха. Тот самый первородный грех оторвал нас от Бога и продал нас в рабство сатане. Вследствие этого всего мы теперь рабы его, мы теперь слуги его, мы теперь волю его исполняем. И, к горькому сожалению, в наших мыслях, в чувствованиях нашего сердца, в наших речах, в наших делах воля сатаны исполняется. И если мы с вами скажем, что мы не творим дела сатанинские, то мы опровергнем слово евангельское. Ведь даже Петру, который по своему человеколюбию обратился ко Христу с предложением не идти на крест, не умирать, даже тот самый Петр получил себе вот такое отречение, что ли, отказ, отойди от меня, сатана. Оскорбление. Почему же так Христос резко говорит Петру? Почему такое строгое и серьезное обличение? Причина в том, что мыслями нашими человеческими мы действительно не можем осмыслить духовное. И вот тот самый Христос, который именно для того и пришел в мир, чтобы отдать себя в жертву за нас с вами, это цель его прихода в мир. Для этого он воплотился, для этого он дожил до 30 лет, для этого он исполнял законы этого народа, в котором он жил и родился, для этого он вышел на проповедь и крестился от рук раба своего Иоанна Крестителя. Для этого он претерпел плевки, заушения, бичевания. Для этого он нес крест страшный, тяжелый, на гору Голгофу. Да для этого дал себя распять на кресте, прибить свое тело гвоздями ко кресту. И для этого истекал кровью, для этого и умер. Чтобы вот этой самой жертвой примирить нас, весь человеческий род, с Творцом, с Отцом Небесным. Только такая страшная жертва могла примирить человеческий род с Богом. Другой никакой жертвы Отец Небесный не мог принять. Никакая другая жертва не могла восполнить того отречения страшного, того презрения к Богу, которое выразил человеческий род в лице наших прародителей, еще Адама и Евы, и мы выражаем каждым нашим грехом. Ничто не может больше примирить нас с Отцом Небесным, кроме искупительной жертвы Иисуса Христа, Сына Божьего. И вот если Он, как Христос, именно для этого и пришел в мир, и кто-то из людей, как бы он ни любил Христа, как бы он ни преклонялся перед Ним, как бы ни умолял Его, кто угодно, хоть все человечество, стало бы умолять: «Господи, не ходи на крест! Мы так Тебя любим, оставайся с нами!» Разве Христос бы послушал даже всех людей, если бы они Его просили? Нет. Потому что мнение человеческое, хотя бы оно было составлено из мнения абсолютно всех людей на земле, если оно противоречит мнению Божьему, оно есть ложь. Это мнение сатанинское. Это сам сатана через множество людей будет отговаривать Христа совершить то, ради чего Он и пришел в мир, то есть дать Себя в жертву за наши с вами грехи, искупить человеческий род. И вот эта любовь Христа, она теперь выражается в таких страшных словах: «Отойди от Меня, сатана». Ведь Он же пришел по любви спасти всех, и так оскорбляет Петра. И вот это оскорбление, это есть тоже проявление любви. Тогда, когда кто-то пытается нас отвлечь от нашего креста, кто-то нас пытается снять со креста, то тот от сатаны, тот не от Бога. Это показал нам сам Христос, называя сатаной своего лучшего ученика. Потому что его человеческие мысли оказались в противоречии с замыслом Божьим, с домостроительством спасения рода человеческого. «Сатана, отойди от меня!» И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Вот только когда прозвучали те слова, с которых начиналось чтение сегодняшнего Евангелия. Значит, когда вот Петру было отказано в его такой человеческой немощной просьбе, когда он назван сатаной, потом всем людям, всем нам с вами Христос говорит, что кто все-таки хочет идти за Ним, тот должен отречься от себя. Взять точно так же, как Христос взял свой крест, мы должны взять свой крест и следовать за Христом. Вот единственный способ и путь спасения каждого человека, кто думает спастись. Вот единственные те важнейшие правила, по которым мы можем следовать за Христом. Другим путем за Христом не пойдет никто. Невозможно идти за Христом, не отрекаясь от себя. Невозможно идти за Христом, не беря креста. Невозможно идти за Христом, беря чужой крест, а не свой крест, отказываясь от своего. Он сам нам показал, что только так должно быть. Ведь Он, как Сын Божий, был бессмертен, а идет на смерть. Если Его предназначение взять грехи всех людей на Себя, Он берет эти все грехи. Если омыть их можно, очистить только одним образом, пролитием крови Его, Он проливает свою кровь. Если победить сатану можно только, принеся себя в жертву на кресте и умерев на кресте, Христос умирает на кресте. Если нас избавить от вечной смерти, можно только умерев своей временной смертью, он умирает этой временной смертью. Если нас можно избавить от вечных мук только лишь тем, чтобы принять временные муки и страдания Христу, то Он и делает это, и берет эти временные страдания и муки на себя, и не уклоняется от них. Если Ему положено, как и всем, кто жил когда-либо на земле, из человеческого рода, после кончины своей земной жизни сойти в ад, то Он и сходит в ад, хотя ведь Он безгрешен, ведь Он не только ада не заслужил, Он и смерти вообще не заслужил. Смерть-то берет на себя добровольно. Если бы он не согласился на смерть, никакая смерть бы не могла его взять. Вот он же бессмертен, он же Сын Божий. Тем не менее, по добровольному своему желанию и смерть берет на себя, и страдания, и даже сходит в ад. И так, чтобы нас избавить от сатаны, там, в аду, побеждает его, побеждает сатану. И так, чтобы извести праведников из ада, обязан был прийти сначала в ад, а потом уже силой своего божества, разрушив оковы и цепи ада, изводит праведников. Только Он, как Бог, принеся себя предварительно в жертву, умерев на кресте, только Он, как Бог, мог снова открыть рай. Почему? Потому что по велениям Божьим рай был закрыт сразу после грехопадения первых людей. И во вратах рая поставлен грозный ангел с огненным мечом. И велено ему самим Богом никого теперь впредь не впускать. Впредь до какого момента? Пока жертва, страшная искупительная жертва, не будет принесена. И вот когда это случилось, теперь сам Бог с праведниками восходит в рай, и ангел отходит от врат райских. Таким образом, крест – это ключ, открывающий нам двери рая. И вот ради этого всего Христос пришел, кто же может его уговорить не делать этого? Кто может воспретить ему не сделать того, ради чего он, как Бог, воплотился и пришел в мир? Разве может любовь Божия позволить себя любить, а человечество ненавидеть? Ведь если бы Христос себя не принес в жертву за наши с вами грехи, никто бы из нас до сей поры не мог бы входить в рай. Никто бы из нас не мог спасаться. Все бы мы с вами были и продолжали оставаться рабами сатане и навеки вечные сходить на муки в ад. И вот только крест Христов освобождает нас от этого. Значит, вот эта самая любовь Божья и заставляет Его взойти на крест и принести себя в жертву. И вот Христос... Вот тот фильм, который вы смотрели, я боюсь его смотреть или не хочу даже откровенно сказать. Причина такая. Фильм имеет целью совсем другое. Не показать искупительную жертву Иисуса Христа, а показать степень мук и страданий человеческих при такой казни, при такой форме пытки. Если мы с вами откроем Евангелие, то не увидим там подобного. Там можно только догадываться, как это было тяжко, как это было невыносимо для человеческой природы. Но оценить степень страданий ни один человек, никто не в состоянии, никто не может. Вот если этими страданиями искупаются грехи всех людей, всех времен, то можно себе представить, что мы страдаем и мучимся за свои грехи и не можем этого терпеть, лично только за свои грехи. Христос тогда нес грехи всех людей, всего человечества, всех времен. Поэтому кто может изобразить степень этих страданий даже во внешности, даже используя современные средства кинематографии? Это все равно игра, это все выдумка и вымысел. Поэтому вот представить себе именно, что так проходила казнь, и вот именно в таком виде – могли только фантазеры, те, которые нагло берут сегодня на себя смелость дополнять Евангелие. Нам в дополнение к Евангелию ничего не надо, кроме толкования святых отцов, которые Духом Святым Евангелие толкуют. Если мы с вами возьмем толкование, то не увидим там никакого такого фильма, ни подобных сцен и сюжетов, которые нам показывают здесь, в этом самом кино. Поэтому речь идет не о количестве вот этих вот самых страданий, которые там показаны в фильме. Речь идет о любви Божьей, которую мы осмыслить, осознать не можем. Во внешности, которую мы увидели бы, мы бы не заметили степени этих страданий. Мы бы все равно их не могли оценить, мы бы не могли их взвесить. Поэтому фильм только расстраивает и огорчает. И просмотр этого фильма не дает никакой пользы христианину в действительности. Не дает, потому что он отклоняется от Евангелия. Если здесь премудро сказано только то, что мы здесь можем прочитать, то сверх этого не надо ничего говорить. Иначе, если мы наговорим, как было тяжко Христу страдать на кресте, и будем описывать каждую секунду этого страдания и прочее, как там в фильме показано, то мы тем самым забудем главное. А ради чего? Мы только обозлимся на тех иудеев, на палачей, на убийц, которые это делают. И мы забудем, что эта смерть принята ради нас. Ради того, что Христос берет все грехи всех людей на себя, а еще и воскресает. А воскресение в фильме показано в самом конце, краешком, как говорят, кто смотрел, и чуть-чуть, еле-еле, как неважное что-то, несущественное. Но давайте тогда вспомним, какой у нас главный праздник. Главный праздник у нас все-таки Пасха, воскресение Христово. А здесь весь фильм показывают смерть, страдания, пытки, издевательства. Перепутали смысл Евангелия, перепутали. Фильм поставлен людьми неправославными, не понимающими смысла искупительной жертвы Иисуса Христа. А цель была собрать деньги. На теме для всех сегодня интересной, незапрещенной, собрать побольше денег. Для этого надо было показать пострашней. Потому что сегодняшнее человечество до такой степени уже насыщено вот этими страхами всеми, которые постоянно показывают везде, почти во всех передачах, что что-то так себе показать уже будет неинтересно. А показать вот в таком виде, как там в фильме показано, вот это могло еще задеть окаменевшие сердца людские, но задеть на 5 минут. Потому что человек, потрясенный степенью страданий, которые показаны в фильме, он на несколько минут только, может быть, придет в себя, а жизнь свою исправлять все равно не будет. Ни за что. Ну и очень хорошо, чтобы мы меньше соблазнялись. Значит, вот нам с вами, если мы хотим идти все-таки за Христом, если мы вместе с Ним хотим оказаться в Царстве Небесном, то мы должны, как Он сам нам говорит, отречься от себя, взять крест свой и последовать за Ним. Отречься от себя – это значит отречься от тех впечатлений, от тех размышлений, от тех дел, которые противоречат вере. Вот как страшно. Значит, нам с вами надо посмотреть, что в нашей жизни не соответствует вере христианской, и от всего этого отречься. Почему Христос говорит, надо отречься от себя? Потому что грех стал нашей второй природой. Потому что страсти до такой степени проникли в нас, что отречение от греха стало равняться отречению от себя самого. Отрекаться от себя всегда очень трудно. Я люблю себя. Я по природе, по естеству забочусь о себе. Я переживаю о том, что я поем, во что я оденусь, как бы тут не запнуться, как бы тут не упасть. Как бы меня кто-то не повредил или кто-то бы на меня не напал и прочее. И в этом выражается, естественно, любовь человека к себе. В человеке есть естественный страх смерти, и это нас пугает. И это нас удерживает от добровольных страданий, на которые мы должны идти. Но вот Христос говорит, что вот эти естественные наши привязанности к себе, к своему телу, мы должны преодолеть. Преодолеть так сильно, что даже отречься от себя. И в этом отречении от себя и есть кровопролитие. Есть та страшная война, которую мы должны вести против сатаны, который через нашу плоть отталкивает нас от Христа, через наше тело. И вот первая нелюбовь в себе выражается в прекращении любви к своему телу. Нам с вами для этого дан пост, время которого мы сейчас с вами переживаем. Пост ведь действительно ущемление себя, ведь действительно отречение от себя, действительно отказ себе во многих продуктах, к которых мы привыкли. И вот это отречение от себя Церковь считает необходимым обязательным делом. Если мы с вами не научимся самому простому из всех видов отречений, а какой самый простой вид отречения? Пост. Опять о том же говорим. Пост. Самый простой вид отречения от себя – это пост. Все другое намного сложнее. Мы же ведь не прекращаем с вами есть, мы ведь продолжаем есть, да? Только едим немножко другую пищу. Если мы с вами ели без меры, то должны смотреть, чтобы в пост соблюдать, наконец, меру. Хотя и нас не призывает Церковь голодать. Если мы с вами ели 5-6 раз в день, нас Церковь призывает ограничить число раз, которые мы вкушаем в день пищу. И мы ведь опять не умираем с голоду, мы ведь продолжаем есть-то все-таки. Но вот проблема в том, что когда мы это все дело начнем учитывать, все условия поста, а он еще и длинный, как одно из условий, то тогда нам становится почему-то жалко себя. Мы чувство голода не привыкли терпеть. Мы не можем его переносить, чувство голода. Как только голод появляется, мы сразу бежим его удовлетворять, насыщать. И вот тут отречение от себя уже никакого не видно. И в то же время, если добровольно человек скажет, что я же должен отрекаться от себя, хоть в чем-нибудь отрекаться, не могу отречься вот от этих грехов, вот от этих соблазнов, вот от этих увлечений, вот от этих развлечений, от этих привязанностей, от детей не могу отречься, от жены не могу отречься, от дачи, от огорода, от квартиры своей, ни от чего не могу отречься. Но от пищи-то самое простое, ведь я же не полностью от нее отказываюсь. Я отказываюсь частично и на определенное время. И с голода умереть не должен. И даже это нам понести очень трудно бывает. Если в этом малом мы не в состоянии отречься от себя, то в большом мы никогда не выдержим. От большого отречься никогда невозможно будет. Как тогда простить своих врагов? Как тогда не завидовать? Как тогда не осуждать? Как тогда не раздражаться в сердце? Как тогда не гневаться? Это же невозможно. Как тогда не искать славы человеческой? Как тогда не спорить? Как тогда не отвечать злом на зло? Как тогда дать в долг и не требовать назад? Как, если ударят по одной щеке, подставлять другую? Ведь ничего же невозможно тогда будет. А начинаем мы отречение от себя самого-самого простого. С поста. И вот половина поста уже вот-вот скоро уже за половину перейдет. Уже проходит пост, уже можно говорить. А вот эти опыты самоотречения, они у нас обычно вялые, такие слабые. А второй такой великий пост уже не скоро будет. Через год только удастся еще поупражняться. И вот это время поста как бы нам не потерять. Потому что ведь Христос говорит: отвергнись себя, отрекись от себя. И только так в дальнейшем можно будет идти за Христом. Тот человек, который не отрекается от себя, не может нести креста своего, никогда не понесет. И никогда уже за Христом пойти не может. Отречься от себя, значит, отречься от греха. Грех – это пища бесов. И вот если мы продолжаем грешить, мы питаем их этой самой пищей, мы их делаем родными себе, они спокойно пребывают в нашем сердце. Поэтому надо лишить их этой самой пищи. Надо перестать их кормить, надо перестать совершать грехи. Но вот, к горькому сожалению, когда мы рассматриваем себя, то обнаруживается, что многие грехи не признаем за грехи. Мы не считаем их грехами и продолжаем это делать, и нисколько не боимся. Вот когда мы разбираемся в том, какие страсти в человеке действуют, чтобы рассмотреть себя, помочь человеку, то оказывается так, что некоторые страсти мучают человека, мучают, и он сам страдает от этого очень сильно. И даже до того уже дострадался, что просит помощи. Помогите мне разобраться, что же я все-таки делаю не так. И когда проверяем, то оказывается, что некоторые грехи по этой страсти человек не признает за грехи. Он их продолжает делать. Одинокая женщина на работе заходит в бытовку там, где мужчины находятся, и начинает с ними о чем-то разговаривать, начинает с ними о чем-то шутить. А потом говорит: я мучаюсь блудными воспоминаниями, блудная страсть давит меня. Ну как она будет не давить, если она сама бедная, по неопытности идет, приходит и с ними ведет разговоры, да еще и шутливые разговоры какие-то. Когда начали смотреть, то просто удивительным оказалось, это там пятая или шестая строчка в этой страсти, что шутливость, разговоры с лицами противоположного пола без необходимости, флирт, заигрывание, улыбки, кокетство. Вы разве не читали этого, говорю? Да читала вроде бы. Ну как же читала? Читала и не заметила, но как-то не посчитала, что вот это очень опасно. Вот это очень опасно. Если человек добровольно идет вот на эти самые события, то он подпитывает эту страсть. Если он подпитывает эту страсть, то как она может не проявляться в человеке? Она обязательно будет проявляться. И вот это самоотвержение заключается в том, что вот эти свои дела, которые питают страсти, отречься от них, от этих дел, признать, что это грех, что это делать нельзя. Если я совершаю этот грех, то пока я от него не отрекся, до той поры страсть никогда не ослабнет. Значит, этим грехом я люблю свою страсть. А церковь нам опять говорит, даже если одна страсть есть в человеке, с которой человек не борется, то эта страсть запрещает Христу входить в сердце человека. И с одной такой страстью человек в Царство Небесное войти не может. Вот если мы об этом многократно говорили уже, и если в дневнике кающегося все это уже написано, и у нас только не хватает переживания, заботы о самих себе, чтобы посмотреть там и проверить, что я делаю не так, то, конечно, тогда я двоедушный получается, я сам себя обманываю. Думаю обмануть Бога, обманываю сам себя. Так мне страсти никогда не победить, это просто невозможно. Тогда никакого самоотвержения, никакого отречения от себя нет. Я люблю вот это свое состояние, я его развиваю в себе, я провоцирую вот эти самые страсти любимыми грехами, которые являются моими любимыми привычками, нравами, обычаями. И тогда борьба бесполезна, победа никакой невозможна. С другой христианкой разбирались несколько раз о том, что страсть тщеславия в ней есть. Она несколько раз приходила и доказывала, что страсти тщеславия у нее нет. И вот у нас такая была работа, бесплодная совершенно. Она тратила, то есть мое время занимала, а я ее, получается, мучил. И так несколько раз мы пытались разобраться в этом деле. Я ей говорю примеры проявления страсти в ней. Они видны совершенно, внешне даже видны. Она их сидит и оправдывает. В конце концов, я уже подумал, что, наверное, надо прекратить вот эти все разговоры, потому что бесполезно все. Я ее пытаюсь убедить в том, с чем она не хочет никак согласиться. И сколько бы я доказательств ни приводил, она все равно их не принимает. Зачем тогда это делать? Я уже подумал, что все, расстаемся. Лучше расстаться, чем мучить друг друга. Она же все равно доказывает старательно, что у нее нет этой страсти тщеславия. В конце концов, в последний момент, когда я уже почти отчаялся и хотел попрощаться, она говорит: ну ладно, как-то глупо получается, что вы мне доказываете, а я все упираюсь. Наверное, все-таки во мне эта страсть есть. И вот тогда сразу, когда она согласилась, и когда мы начали проверять, и когда уже начала смотреть как бы другими глазами на себя, она там очень много галочек наставила. Я говорю: ну как же вы спорили так долго со мной, что у вас нет этой страсти? Вот же ваш собственный дневник кающегося. Вот здесь вот все в этих галочках. У вас сплошные проявления страсти тщеславия. И вы спорили со мной 3 раза, что у вас ее нет. Она говорит: да нет, это я все признаю, это все у меня есть. Но неужели это делать нельзя? Она говорит: ну что тут худого? И вот этот вопрос странный: что худого вот в этом деле? В проявлении страсти тщеславия, как во грехе, что худого? Странный вопрос. Если церковь признает это событие, это дело как грех, то я тоже должен соглашаться. Тоже должен признать, что это грех. Первое условие прощения греха какое? Напомните мне.
Признать грех за грех.
Если церковь говорит, что это грехи, я должен первое согласиться с этим, что это грехи. И вот она столько времени читала, отмечала там, видела это в себе, а признать не хотела, что это грех. Но если мы с вами не признаем грехи за грехи, то как мы с ними бороться будем? Мы же себе их позволяем, мы их любим. Я никогда тогда отречься от себя не захочу, у меня нет причины. И сразу тогда, когда я признаю вот это событие за грех, если мне церковь так говорит, что это грех, у меня сразу появляется мысль: зачем же я грешу? Какие же последствия это будут после этого? Ведь все мои грехи – это сдружение с сатаной, это служение сатане, это вражда против Бога. Если так, ну как можно грешить-то тогда? Зачем я тогда хожу в храм, зачем я считаю себя христианином, зачем я хожу на исповедь, пощусь, учусь молиться или не учусь? Зачем я название вот это ношу просто так? Ведь я же за все это буду отвечать. А перемены не хочется в себе делать. Видите, какие мы с вами слабые, как мы любим с вами себя. Отречение от себя для нас не по силам, невозможно. Кричал человек дома и продолжает кричать. Но не могу, говорит, удержаться. Вот никак не могу. Они все меня раздражают и злят. И сколько я их не прошу меня не злить, они все равно поступают плохо. И просить бесполезно. И никогда не упросить других и не исправить других, потому что они потому так себя и ведут, что Господь хочет, чтобы мы исправились первые. А ближние никогда не исправятся. Их можно силой взять, можно обмануть, испугать, можно вообще бросить их и убежать куда-нибудь. Но в новом месте я найду других людей. Меня найдут другие люди. Будут такие же искушения, немножко в другом виде. Какая же разница? Ведь Господь хочет, чтобы исправились во мне эти самые страсти, в которых я и здесь с этими страстями, и здесь с этими страстями, и туда приду, и там мои страсти со мной. Это же часть меня. Грех стал моей второй природой. Отречение от греха становится отречением от себя. Если мы с вами все-таки не размыслим вот эту самую вещь, никакого исправления невозможно. Как исправляться в том, чего я не считаю необходимым исправлять? Я же это за грех не признаю. И вот сидим и доказываем друг другу, что какой же это грех? Никакого тут греха нет. У других находится еще большее основание отказаться от борьбы. Они говорят: так это ерундовые грехи-то. Вы же сами написали, они простительные грехи. Я их на потом оставляю. Я сначала поборюсь вот с этими грехами, страшными такими, тяжкими грехами. Я их постараюсь победить. А потом уже доберусь и до мелких грехов. Логично, да, рассуждает человек ведь? Нет, ну с точки зрения мира, с точки зрения материальной, это логично. Например, если человек собирается уборку делать в квартире, то он сначала убирает самые большие такие крупные вещи, вот если все завалено, а потом уже только пол подметает, ведь да? Вот по человеческой мирской логике так. Но в жизни духовной совершенно не так. В чем ошибка? Думать, что я сначала хочу отречься от грехов тяжких, а потом уже только буду отрекаться от грехов простительных, как бы малозначительных. В чем ошибка? Да дело в том, что если я буду бороться только с грехами тяжкими, а не тяжкие буду себе позволять, не считая их за грехи, то будет происходить следующее. Через совершение нескольких нетяжких грехов сатана набирает, как бы набирает вот этот яд в моем же сердце, а потом всю вот эту ядовитую чашу сбрасывает. И я уже не удержусь никогда от тяжкого греха. Но если я сам насобирал, если я сам ему позволил насобирать вот этими капельками, насобирать эту ядовитую силу столько, чтобы он меня уже мог ввергнуть даже в тяжкий и смертный даже грех. Вот опасность такой логики в духовной жизни, что с мелкими грешками можно не бороться. Не могут не проявиться тяжкие и страшные грехи, если мы остальные грехи не замечаем. Остальными мелкими грехами мы подпитываем страсть. Мы ее питаем, до той поры питаем, что начинает приносить уже ядовитые плоды, серьезные, очень горькие, страшные плоды. Что ж потом сокрушаться о том, что происходит вот то или иное событие со мной в жизни, как потрясение. Вот молодой человек жалуется, что у него периодически бывают такие нападки блудного беса, и что он не может с ним даже справляться. Он его раздавливает, прямо этот самый бес. В молодом возрасте кровь еще кипит активно, у человека еще действуют эти все силы в теле его. И он очень сокрушается об этом. А сам по неразумию своему ходит на такие мероприятия, на такие встречи, где он рядом сидит с лицами противоположного пола. И это вот не люди престарелые, вот как вот некоторые здесь, при виде которых блудная страсть не будет возникать в молодом человеке. Это молодые девицы, с которыми он рядом сидит, вместе за одним столом беседует, разговаривает, шутит, кокетничает, бок о бок сидит вот так. И он не может догадаться, что нельзя вот так вот дать сатане себя добровольно, чтобы потом не получить от него. Так не бывает. И когда ему объясняет другой человек, что если ты не хочешь вот в такие падения попадать, тогда ты должен отречься вот от этих вот своих визитов, от этих встреч, от этих бесед, от этого кокетства, от заигрывания, от шутливости своей, должен от этого отказаться. Он говорит, жалко. Там столько друзей, там столько знакомых, мне там так приятно быть. Если тебе там приятно быть, то тебе приятные последствия, видимо, иметь. Тогда я не спрашиваю, что тебе делать. Тогда вот признай себя, что ты любишь эту страсть, любишь тешить бесов, и ты противник Божий, враг Божий. Все тогда. Кончен разговор. Вот так мы с вами себя посмотрим, каждую свою страсть вот так проверим, мы там найдем какие-то любимые проявления этой страсти. И если мы говорим, что я отрекаюсь от сатаны, в крещении сказали, потом многократно повторяем, на исповеди много раскаемся, а потом мы с вами дела сатаны творим. Но Господь же говорит, нельзя служить двум господам, нельзя. Я на словах Богу служу, на словах хочу спасения, призываю, Господи, помоги, прости мне мои эти тяжкие грехи. И как бессовестный совершенно, из-под тишка вот там вот ублажаю опять сатану. Хочу его сохранить хоть чуть-чуть в своем сердце. Для него чуть-чуть это означает он весь. У него не бывает чуть-чуть. Если он в нашем сердце, то он весь здесь. И когда он захочет, в нужный для него удобный момент, он заставит согрешить меня, обязательно грубым, тяжким, смертным грехом. Игра эта обязательно будет мной проиграна, он хитрее и опытнее меня. Несколько тысяч лет таких, как я, лентяев, губит и довел до ада уже давным-давно. И если я вот леностью своей и любовью к своим собственным грехам, которые называю привычками, да так надо, это мне приятно, если я его поощряю в своем сердце, держу его в своем сердце, тем самым дружу с ним, то я, значит, враг Божий. И вот отречение от себя означает отказ от этих самых проявлений греховных, которые я считаю простительными, которые я люблю, которые мне еще жалко оставлять. Вот некоторые люди откровенно говорят, что вот с этим я пока не могу расстаться. Я бизнесмен, мне надо быть ловким, мне надо быть расчетливым, мне надо быть резким, решительным. Я должен подавлять конкурентов, я должен захватить, успеть рынок. И одновременно этот человек говорит, что я хочу быть христианином, я хочу спасаться. Несовместимые совершенно вещи, никак они не уживаются. Страсть от этого никогда не будет побеждена. Она не может ослабнуть в человеке, она никак не пройдет. Для того, чтобы уладить какое-то дело, такой человек придет на встречу со своим партнером, с поставщиком или с покупателем и будет перед ним заискивать обязательно. Будет как-то его уговаривать, будет стараться ему понравиться, будет кокетничать с ним, будет льстить ему. А потом оказывается, что это же все грехи, это же все проявление страстей. Я ради того, чтобы поддержать свой бизнес, заработать деньги, я вынужден использовать страсти. Грех. К горькому сожалению, это не только в миру бывает, это бывает даже внутри нашей сегодняшней земной церкви. Вот одна из сотрудниц церковных, у ней задача ходить просить деньги, милостыню просить. Хорошее дело. Раньше всегда это было принято в России. Выпускали по городам, в другие города ходили с ящичками на груди и собирали на строительство храмов, на строительство монастырей, на поддержание их. И сейчас у ней подобная такая же роль. И вот она говорит, моя задача насобирать этих денег, чтобы наше дело церковное двигалось. И что она делает? Она идет к людям богатым, конечно. Она не идет таким, как мы, которые могут положить рубль или 5 рублей. Ей надо много денег насобирать, у нее задача такая. Ей поставили такую задачу. И чтобы ее там приняли, какой-то, например, банкир или какой-то предприниматель такой солидный, она говорит, ну я же должна выглядеть... Как полагается? И что значит, как полагается? Ну как? Я же не пойду туда, вот как матрешка в косынке. Прическу она себе делает соответствующую, глаза она себе красит, румяна она себе наносит, юбку надевает соответствующую, блузку тоже. Я говорю, должна же привлечь себе внимание. Вот работа у нее такая в церкви, видите? Она говорит, ну как по-другому? Дело остановится. А Господь говорит, что пользы тебе, человек, если ты весь мир приобретешь, а душу свою погубишь? И вот она вот так наряжаясь, вот так одеваясь и украшаясь, она соблазняет тех людей, к которым она приходит. Они, соблазняясь ее привлекательностью, они ей даже деньги жертвуют. У нее получается, хорошо получается. Она приносит эти пожертвованные деньги, и дело у них движется. Но душа-то ее в погибели. Значит, и пользы от того дела, которое она делает, никакой нет. Нельзя гибелью одного спасать других. Гибелью имеется в виду духовной. Через смерть телесную Христос спас всех людей. Но та христианка, о которой я говорил, она душу свою губит. Она душу свою в смерти держит. Тем самым оживить души других она никогда не сможет. Так не бывает. В законах духовного мира так не бывает. Еще одна христианка. Работала на одной должности, и говорит, невозможно уже работать, очень тяжело. Ей предложили другую должность. Она согласилась, там вроде бы полегче. Ее задача – добиваться правды, искать правду. Ходить спорить, ходить ссориться, ходить доказывать, воспитывать других, запрещать другим какие-то грехи совершать, там пить, материться, курить и прочее. Вот такую задачу она на себя взяла. Это требует ее профессия, ее должность новая, такого требует. Она как бы наскучалась по такой работе,